coltivare.
Но в мире, где все состоит из чистого сознания, чинтамани, чаранабушина, мангалами, да? Чаранабушина, мангалами, там чинтамани, там все обладает высшим сознанием. Вдруг попадает туда некое живое существо, ощущает то, что все в этом мире чинтамани, все обладает высшим сознанием, и когда Гопакумар видит Кришну, как он узнает его, потому что у него там майка с надписью Кришна, там, или там характерная половина природа, золотая дудочка. Нет, он настолько очарован всем, что происходит, что вдруг какая-то личность подходит к нему и обнимает его. И только соприкоснувшись, кстати, там, Кришне рассказывает, что его аромат, как агура, есть, ну, все женщины знают, да, что можно пленить мужчину только одним ароматом. Поэтому великие там всякие там химики делали духи, там степ, да, не знаю, как там те, кто переживают ароматы. Одного аромата достаточно, там, какая-то прекрасная женщина проходит мимо, и ее аромат пленит всех. И когда Кришна обнимает Гопакумара, вдруг он чувствует, просто вдыхает его аромат, и просто с катушек. Кришна себя ловит, говорит, welcome, он говорит, добро пожаловать. Он говорит, ты не представляешь, сколько я за тобой охотился. Это Кришна говорит, я в каждой жизни тебя пытался отловить. Я не мог тебя брать, ну, как бы, как охотник, да, на зайца. Я каждой жизни выставлял какие-то драматические обстоятельства, чтобы ты, ну, как бы, в какой-то степени почувствовал, что единственный, кто тут нужен, это я. Я же могу быть там как Сталин, или как Ленин, да, там, или как там пролетарий Шариков. Да? Я могу только пленить и очаровать тебя. Поэтому в каждой жизни я пытался тебя очаровать, в каждой жизни я приходил за тобой, да? Но ты всегда убегал от меня. Ты всегда говорил, сейчас подождите, я чуть-чуть наслажусь. И вот это удивительная вещь в духовной жизни. Люди живут в храме, они думают так, ну сейчас я пойду Кришне послужу, а потом пойду кино посмотрю. То есть самое внешнее они отдают Богу, а самое сокровенное, ну, прожниковое, да, то есть самое священное, оно всегда остается где-то там на алтаре сердца, в глубине, да, там. Вот, поэтому пациент такой, он очень хорошо говорит, что живого существа, у него много разных фасадов. То есть человек сам не понимает, кто он такой на самом деле, он сам не знает, что он хочет. Стив Джобс спросил, как вы придумываете свои девайсы, вы что, делаете опросы? Стив Джобс сказал, вы что, люди вообще не понимают, что они хотят, они не знают, что они хотят. Им надо дать что-то самое крутое. Если вы будете говорить там, вы хотите iPhone, тебе скажут, что? Там, или там, 20 лет тому назад, вы хотите вот такую штуку, там, где там, телефон, печатная машинка, телевизор, помните, такой раньше был телевизор «Восток», там, да? Вот такой телефон с таким диском, там, который пальцем можно было сломать. Вы хотите все это вот так вот упаковать в что-то одно, что человек, ну, он не смог бы понять. То есть, поэтому целевая аудитория растет. Но сейчас любой ребенок берет iPad, начинает на нем играть. Поэтому придет какое-то время, когда все будут знать о Кришне. Это будет самое ужасное время. Почему? Это будет самое ужасное время, потому что у каждого будет свое представление о Кришне. Ну, понимаете, да? То есть самое ужасное представление христианства, когда ушел Христос, и все знают про Христа, но никто не знает его по-настоящему. Или как в Индии, да? Все говорят, I am Krishna, I am Rama, I am Krishna, I am Rama. Никто не знает, что это такое. Потому что у каждого есть свое иллюзорное представление. Один мой друг, саньясин, сказал, вот в этой книге я хочу публиковать определенные фотографии Кришны, но не так, как его изображают люди, а божества самопроявленные. В Вриндаване есть божества, как Кришна, например, себя проявил из камня, раз храма. Это была Шила, и преданный хотел поклоняться ей цветами, и он пришел однажды утром, и вместо Шилы, Шила это камень бесформенный, стоит фигурка Кришны, его трансцендентная форма. Чтобы он не сказал, что я тебе, ну там, кто-то взял камень, поставил фигурку, часть его спина – это шалограмм. Ну, может, в интернете посмотреть, божество, да, роман. Ну, такое маленькое, ну так, безгранично так не показывает, вот так оно, да, что так вот показывает. Вот такое маленькое божество, и часть его спины – это шалограмм Шила. Тот самый, что ты понимаешь, что если твое сердце действительно хочет меня, я приму эту форму для тебя. Ничего не связано с Богом, все связано с Ним. Он может проявить себя как угодно. Поэтому демон, атеист Хирами Кашипу спросил своего сына Прохлада: и что, Господь есть в этой колонии тоже? В целом, мы знаем, что Господь в Каркиматме, но в форме Параматмы. Но из колонны Хирами Кашипу Нисимхадев не явил себя как Параматма. Он явил себя как трансцендентная, удивительная форма, потому что демон получил благословение, что меня не убьет ни человек, ни зверь, ни днем, ни вечером, ни оружием, ни без оружия. Демон думал, что все, он бессмертен. Но Кришна принял форму ни человека, ни зверя, это был человек с лицом льва. У него никаких оружий не было, кроме собственных ногтей. А ногти, с точки зрения медицинской, не считаются человеком, мы их отрезаем, выбрасываем, поэтому не ногтями разорвал его. Где он разорвал? Ни в воздухе, ни на земле, на коленях, ни в доме, ни за домом, на пороге. То есть всегда существует некое, называется, обстоятельство неопределенной силы, которое невозможно было усечь. Да, это прагматическим умом, как казалось бы, выставил все условия бессмертия. Ну так получилось, это было на закате дня, примерно ни днем, ни вечером, есть такое время суток. Нет, раз не надо, раз. Не надо, это не существует. Нас сдует просто.
Может, это кондей?
Кондей был бы лучше, да. Вот. Поэтому, просто мне придется орать тогда, и будет очень сложно. Поэтому, когда мы говорим о сознании Кришны, мы понимаем, что не существует тех обстоятельств нашего ума, которые мы сейчас с вами сформируем, чтобы постичь трансцендентно. Если мы сейчас будем с точки зрения здравого смысла, логики, пытаться осознать Бога, то это все равно будет наше с вами заключение. Поэтому нет смысла пытаться представить невероятную красоту, невероятную гармонию, невероятное совершенство и невероятное прекрасное что-то, исходя из наших несовершенных представлений. Поэтому в России говорят, вы ничего не пробовали слаще пареной репы. Ну, это раньше было, да? То есть, и поэтому мы должны понимать, в нашем мире всегда будет существовать какой-то эталон в соответствии с временем и обстоятельствами. Поэтому придет время, оно придет достаточно скоро, через несколько там, даже я думаю, что еще быстрее. Но в течение нескольких сот лет о Кришне будут знать все так же примерно, как о Христе. Но это вовсе не значит, что все, которые будут знать о Кришне, станут его преданными. Вовсе не значит, да? В Индии все, в той истории, на Джанмашне, все готовы сказать, а, Кришна is birthday today. А. Там, все могут прийти в храм, все могут прийти в церковь, все могут поклониться. Но Писания говорят, что если мы хотим духовный прогресс, мы должны общаться с теми, кто действительно знает, кто такой Кришна. Ну тогда логично, вы задаете мне вопрос, а вы что, действительно знаете, кто такой Кришна? Если я скажу вам, что я действительно знаю, кто такой Кришна, я буду обманщиком номер два. Но если я скажу, ну я, может быть, знаю, кто такой Кришна больше, чем вы, тогда это будет правда. Почему? Потому что я что-то слышал от вайшнавов, находясь вокруг них. И поэтому, если мы видим истории развития людей, мы видим, что на самом деле нет необходимости. Платон был в свое время учеником Сократа. Но у Платона был один друг, который был его соседом, и когда Платон, прошу прощения, Сократа был один друг, который был его соседом, и когда пришел один греческий софист, гуру в Афины, он решил побежать к нему и отдать ему все свои деньги. Но поскольку он был другом Сократа, Сократ увидел его с утра и спросил, как дела? Он сказал, ну вот ты знаешь, я побежал к гуру. Сократ говорит, ну что такое, что гуру? Он говорит, да, ты знаешь, пришел очень известный, очень модный, популярный гуру, сейчас очень много в интернете о нем пишут. Ну вот, он приезжает как раз из Индии, я сейчас бегу к нему. А Сократ говорит ему, ну слышишь, что тебе повезло, если ты сосед Сократ, он говорит, слушай, а тут ты узнал, что он крутой гуру? Он говорит, ну как, народная молва, реклама, как бы, раскрутка. Вот. К тому же он берет порядочное бабло за свое учение. Мы знаем, что в этом мире за хорошее надо платить. Сократ говорит, ну понимаешь, вот почему так получается, когда ты покупаешь, например, себе ботинки новые, ты проводишь маркетинг, по магазинам ходишь, прицениваешься, да, ну вот, или ты хочешь себе козу купить, например, да, ты даже, как бы, ну, есть там, в Пушкаре есть верблюжий рынок, молокоценица, там есть надутые верблюды, такие, сякие. Ну, почему, когда речь идет о поиске духовного учителя и общения, ты сразу же решил ломануться резко ни с того ни с сего? И тут говорит Сократ: слушай, ты умный мужик. Да, получилось. Говорит: может, ты вместе со мной сходишь, мы с тобой вместе, я с тобой по поводу ботинок или козы тоже советуюсь. Пошли со мной вместе. Ну и Сократ пошел с этим соседом. Ну вот, и они там стали уже говорить, Протагором, это не суть. Но суть состоит в том, что поэтому Кришна говорит в Бхагавадгите: татва даршина. Татва хипранипатна, парипрашнена, сивая, упаричандите, гьянам, гьянинас, татва даршина. Если ты хочешь получить даршан татвы, даршан, дришти – это на санскрите глаза, видение. То есть если ты хочешь получить некое видение, некое восприятие, то в определенной степени ты сможешь его увидеть, но есть три условия, у которых это пранипатта и прашна сева. Это предание, служение и вопрошение. То есть ты должен действительно этого хотеть. Потому что если ты действительно чего-то хочешь, то Господь исполняет все желания. Вот. И мы снимаем сейчас один мультфильм про жуков. И там жук один говорит: о, там, типа, мы едем на остров, где живет священная корова Сурабхи. А Светочок говорит: она исполняет все желания. Кстати, если бы нам сейчас была возможность исполнить все наши желания, что было бы, да? Бедная наша несчастная квартира была бы завалена там упаковкой разорванной, там новыми ботинками, там, да, там. Помните, как это, золотая рыбка, по щучьему велению, по новому хотению. А они все что говорят, говорит: бойтесь, потому что ваши желания могут начать исполняться, поэтому бойтесь. Ну, Будда говорит, что в этом мире человек страдает от своих желаний. Поэтому Будда на санскрите говорит: тот, кто обладает Будхи, разумом. И Будха, он приходит и начинает говорить людям такими объективные вещи, там: будьте свои желания. Он говорит: а зачем корова, которая исполняет все желания? Но если у вас есть духовное желание, ни одно духовное желание, оно вас не испортит. Но есть одна важная вещь. Для начала у вас должно появиться желание, чтобы у вас были духовные желания. Правильно? Потому что мы должны признаться, сердце, духовные желания меня посещают, но не так часто. Вот, там, вожделение меня посещает очень часто, там, голод меня посещает очень часто. Да? Поэтому такие вещи, как голод, вожделение, очень тяжело терпеть. Попробуй человека не покормить, он будет злым, если он голодный. Да, там. Не удовлетворить его вожделение, он будет гневным, злым бросаться на людей. Причем? Потому что это его инстинкты, это его потребности. Да, инстинктивная жизнь, животная жизнь на уровне инстинктов. Я должен есть, я должен там размножаться, я должен там защищаться, это мои потребности. Но духовные потребности, это высшие потребности, это потребности души, поэтому если вдруг у нас появятся эти духовные желания, они смогут реализовать нас все. И поэтому Будда, он говорит: бойтесь желания. Но Будда всегда молчит о духовных желаниях. Почему? Потому что надо помнить о том, что все связано с Кришной, а это значит, что Кришна – великий обманщик. Нужно понять, самый большой обманщик – это Кришна. Он, опа. Как? Опа, обратно. Все, Кришна, он всегда вот так. Почему? Потому что Кришна, он все время смотрит на твои желания, опа, он себя влияется. Опа, он себя убирает. Он всегда будет тебя тестировать. Никогда не будет так, что он себя кому-то отдаст просто так. Поэтому он говорит: ну, если вы хотите, я приду к вам как Будда. И начинает обманывать все. Но поскольку в его обмане столько красоты, столько совершенства, то люди начинают ему верить, поклоняться. Хотя он говорит: я обманный человек. И даже некоторые дураки говорят: он обманный человек. Я говорю, ну, в Таиланде этим, ну, людям, буддистам, говорю: вы действительно верите, что он крайний человек? Вы действительно верите, что Будда, Шакьямуни, который находится, это обыкновенный человек? И вы действительно верите, что вы станете такими же буквами? Честно, честно. Они говорят, ну нет, нет, конечно, он Бог. Ну, поэтому он там. Поэтому он пришел, и его такие деяния. Но он Кришна. Почему? Потому что он пришел, чтобы обмануть. Люди задают вопрос, почему Будда пришел, Кришна пришел как Будда, чтобы обмануть? Потому что ты не готов слушать правду. И мы начали с вами говорить о качестве. Качество увеличивается, количество уменьшается. Качество увеличивается, количество уменьшается. Еще увеличивается, еще больше уменьшается. Поэтому Кришна Гите говорит Арджуне, среди тысяч ситх, если я ты один, кто познал меня, среди тысяч, миллионов ситх, один. Поэтому мы можем сказать, что мы познали безграничное. Но мы можем сказать так, что кто-то познал безграничное больше, чем другой. И если в нашем жизни встретится такой человек, для нас это будет прогресс. Мы сможем прогрессировать. И поэтому безграничное оно себя раздает через очень ограниченные фишки. Безграничному нужно безграничное дистрибьюторское сеть. Безграничное знает, что для того, чтобы ввести безграничное, нужно безграничное. И поэтому оно использует ограниченное. Оно использует живых существ. Поэтому всегда Господь во всех формах, Он приходит как ограниченный. Он играет роль простого человека. Он играет роль. Он преодолевает препятствия. Да? Он сам преодолевает препятствия. И был такой момент, когда однажды Господь Рамачандра, он пообещал, что он предложит Деве 108 лотосов. И у него было всего 107. Но он сказал, я Рамачандра, я великий царь, я пообещал предложить Деве другие 108 лотосов, а у меня всего 107. Ну и поскольку люди говорят, что у меня лотосная глаза, я сейчас вырву себе один глаз. И он, Рамачандра, поскольку как бы, он отвечает за свое слово, он хотел вырвать свой один глаз и предложить. Мои глаза лотосные, значит. Один глаз я могу отдать Деве. Но в этот момент произошло чудо, и лотосный цветок появился. Поэтому Рамачандра не вырвал себе глаз, он сам Господь. Но он показал, что даже я готов идти до последнего момента, чтобы исполнить свое высшее слово. И поэтому в Кришне Гите говорит, Каунтея, прати джалихи, намер бхактарта наш идти. Каунтея, я знаю, что мои преданные еще более сильны, чем я сам. Потому что я Бог. Бог может дать слово и забрать его. Кришна иногда давал слова, иногда забирал. Удивительная вещь, Кришна даже несколько раз сбежал с поля боя. Это вообще самое большое оскорбление для великих воинов. Иди сюда! Кришна посмотрел и побежал. И все, ты такой великий, крутой, но ты полностью опущенный. И все над тобой смеются. Не очень-то и хотелось. Но никто бы из его преданных не сбежал бы, естественно, ни Арджуна, ни Кришна, они сражались до последнего и погибли. Вот, но у Кришны есть всегда шанс. Показать своему противнику дудки и убежать. Почему? Потому что он предсказуемый. Ну, какая удивительная природа Кришны. Поэтому если думать, что там его можно потянуть за слово, там, развести, он сам величайший аферист. Он говорит, что среди афера это Янса. Если существует некая афера, то это Кришна. Но он при этом говорит, я вкус воды, я любовь на самом деле. Он говорит, ну подлинная любовь между полами это я. Так что если вам удается испытать какое-то высшее состояние, я думаю, вы поймете, что это лишь я один наслаждаюсь через все. Ну вот. А вы тяжело работаете. Вот. И такова его природа. Поэтому Кришна в той или иной степени присутствует везде, и с другой стороны его нет нигде. Ну, честно сказал, у меня нигде это не верит. Хотя я все и везде, но я обладаю способностью нигде ничем не участвовать. Потому что в целом меня интересует очень узкая целевая аудитория. Если мы будем распатывать Кришну, мы увидим, что очень узкая целевая аудитория, но удивительная вещь. Удивительная вещь. Если мы будем рассматривать жизнь Кришны, мы увидим, что в какой-то момент он исчезает из Вриндавана. И мать, отец, возлюбленный испытывают величайшее страдание. Невероятное страдание. И ему задают вопрос, когда он появляется, почему ты это сделал, почему ты ушел. И он говорит, не только они испытывают величайшее страдание, я испытываю величайшее страдание. Кришна признается. Он всегда испытывает величайшее страдание, разлуки с Вриндаваном, с преданными. Но один раз в год оно становится настолько невыносимым, что в Двараке, будучи Джаганнатом, устраивает Радхаятру. От одной мысли, что Кришна вернется в Вриндаван, он обалдевает. Становится балдой, огромные глаза, все, он обалдел. Кроме того, обалдел этот Джаганнат. Это Кришна, но это обалдевший Джаганнат. То есть его настолько проперло, он пробалдел, то есть настолько, что он не может двигаться. Ну, это наркоманский жаргон, но он употребляется Кришне. И вот он в таком состоянии, его тащит к объекту его любви, в Вриндаван, его тащит преданные за веревки. И большевики, и англичане, они говорят, Радхаятра — это самая ужасная вещь, потому что в процессе Радхаятры всегда куча трупов. Многие люди бросаются под колесницу. Колейки всякие, несчастные, царские, бросаются под колесницу. Если ты на Радхаятре присутствуешь, там миллионы людей, тебя затопчут. Если ты что-то, там, не дай бог, тебя затопчут. По тебе проедет колесница. Веревки сам Ананта Шеша. Огромные веревки, это сам Ананта. А Джаганнат, иногда колесница останавливается, что миллион людей не может ее сдвинуть с места. А в какой-то момент она сама едет. Поэтому англичане, коммунисты говорили, вот Радхаятра — это самое ужасное проявление религии, которое только может быть. И почему калеки всякие в Индии бросаются под колесницу? Потому что они верят в телесность. С духовной точки зрения тело ничего не стоит. Это нам так кажется, наше тело, там не убили. Да не было тогда, всегда везде убивали, все религиозные писания призывали к убийству. И вообще смерть в этом мире, она неизбежна. Понятно? Не убей, не умри. Да, тут, там, посмотрите, только одну там сосиску исследуйте, сколько там трупаков, сусликов, там, тараканов и так далее. Ну вот, убей на каждом углу вообще. Здесь убей там за нефть, за электричество, за революцию. Вешали бабушек, даже своих собственных родителей убивали. Павлик Морозов сдал папу. Поэтому убий в мире смерти — это нормальное явление. Но нужно понять такую вещь. Тело ничего не стоит. Тело не является, с точки зрения ведической концепции, не более чем инструмент. Ну, это вот как инструмент. Поэтому йога говорит о том, что тело — это сосуд, который нужно обжечь, что это горшок. Но если вы заняты только обжиганием горшка, и у него нет никакой субстанции, чем вы занимаетесь? Тело — это автомобиль. Купите себе автомобиль и постоянно совершенствуйте там, красьте его, мажьте, смазывайте. Нет. Тело — это автомобиль, на который вы должны поехать к Кришне. И в процессе этого движения этот автомобиль, он пригодится вам, потому что вы в дороге. Сюда нужно заливать бензин, там, туда-сюда, но нужно двигаться бессмертно, безмерно. Поэтому веды говорят о том, что очнитесь от телесной концепции жизни. Если все, чем вы занимаетесь, это телесная концепция, неважно, что это йога, духовность, там, чаепитие, чайная церемония, там, индийский танец, там, все это бред. Потому что это все связано только с одной вещью, с телом. И с другой точки зрения, если идея души в сознании пробудится, то все это сможет быть использовано для развития духовной личности. И вот поэтому, с одной стороны, в вайшнавизме не считается идеальным, что кто-то пожил там Будда-шахид, он себя взорвал, или кто-то прыгнул под колесницу, или кто-то вырвал глаз и предложил там. Это вот телесная концепция. Поэтому, например, невозможно вайшнав там удивить деньгами, там, какими-то сокровищами физическими. Это все из категории мира смерти. Это невозможно предложить Кришне. И с другой стороны, и это единственное, например, да, то та самая змея, которая себя завязывает, она себя может развиваться. Земля, которую ты споткнулся, об нее можно развязаться. Поэтому, если человек не может ничего жертвовать в своей жизни, как Шинкар Махарадж сказал, хотя бы научись жертвовать мусор. Да? Что-то, ну, что ты должен делать? То есть ты должен, можешь быть эгоистом полным, ты должен на каким-то уровне начать там что-то жертвовать, что-то отдавать, потому что душа из мира жертв, там все себя всем пожертвовали. И поэтому нужно понимать, что в материальном мире никогда не будет коммунизма или идеальной схемы, потому что это мир, где вожделение. Вы думаете, что в мире нет денег, что ли? В России нет денег. Это самая богатая вообще ресурсная страна в мире. Но никто никогда их никому не отдаст. Что здесь нету там того, что, почему в самой огромной стране мира, где больше земли, самая дорогая недвижимость в мире. Никто никому ничего не отдаст. Никто не отдаст никому ни денег, ни землю в материальном мире. Здесь ради этого все будут друг друга жрать. Нужно понять, да? Мы живем в самом топовом мире эксплуатации. Но каждый, кто пытается сажать других, все равно хочет построить себе квартиру, там, неважно, в России, там, на острове, там, еще где-то, где он закроется от всех на железные двери, там, пулеметы и так далее, но он все равно там устроит духовный мир. Он все пожертвует там своему, там, своей цыпочке, там, своему там, сыну, своей там, дочке. Там, да? То есть каждый хочет в этот маленький духовный мир, но он там будет в центре, он будет Кришной. Вот таких миров очень много, они воюют между собой. Одни побеждают, поглощают другие. Джива, Дживаси, Дживана. Мы живем в мире эксплуатации. Поэтому ни телесная концепция, ни попытки устроить прекрасную жизнь в материальном мире. Но вот, вы должны понять такую вещь. В принципе, чем хуже, тем лучше для человека. Лучшие произведения написаны были в тюрьме. Ленин. Он писал молоко между строк, а потом съедал чернильницу. Парни много было написано. Да? Ну, поэтому всегда травматические обстоятельства должны быть, чтобы изменить характер человека. Поэтому даются там смертельные болезни там, и еще какие-то вещи. Это не факт, что человека там чем-то хорошим можно изменить. Не факт. Поэтому мы склонны искать уют. Мы хотим искать себе комфорт. Но это не жизнь йога. И вообще йога это принять некомфортное положение, привыкнуть к нему, ногу за голову положить, это некомфортное положение. И понять, что через какое-то время тебе хорошо даже так. Потом второе. Потом стоять на двух руках. Потом одну поднять. И в итоге.
Вторую поднять.
Да, и в итоге. Как бы. Yes, you can do it. Но даже это все равно телесно. Поэтому сознание Кришны, это можно удивить там профанатора, поверхностного человека, но не вайшнава, не того, кто глубоко ищет духовные идеи. Поэтому мы должны прийти к более глубокому пониманию, пройти через внешние формы, прийти к внутреннему восприятию определенных духовных ценностей. И тогда мы выйдем в категорию чего-то истинного. И тогда мы выйдем, что все, чем мы обладаем, ничего не стоит. А разве богатство может сделать человека щедрым? Вы увидите, что в Индии вам какой-нибудь садху отдаст последнее там в себя, снимет рубашку, с удовольствием отдаст. Вы увидите, что щедрые, как правило, это бедные люди. Но если вы увидите ведических царей, даже таких демонов, как Равана, как Бали Махарадж. Бали Махарадж был великим демоном, который захватил мир. Но у него было одно понятие, жутко понятие, демон. Он считал, что если кто-то что-то у него попросит, он себя ему отдаст. Поэтому любой брак на любой сладку мог прийти во дворец демона и сказать, хочу то, хочу это, он тут же там, с себя снимал украшения, на то, это, то. Вот. И однажды Вамана, Господь Вишну принял форму Вамана, и он пришел к нему и сказал, дай мне 3 шага земли. А Шукрачарья его гуру говорит, ни в коем случае не давай сам Вишну. Но представьте, да, то есть для великого демона изменить своим принципом жизни. Ну, например, когда у Сталина захватили сына, фашисты, который был лейтенантом танковых войск, они предложили Сталину обменять сына на генерала Паулюса. Сталин сказал очень просто, лейтенант не стоит генералиссимуса немецкой армии. И он не обменял своего сына на Паулюса, сына расстреляли. То есть Сталин был непреклонным человеком, настоящим демоном. А поэтому демоны, многие они в ведах, какие-то травмы и другие, они описаны как великие люди, которые способны были следовать аскезам, добиваться своего, отвечали за свое слово. Ну скажем, это же такие качества хороших деловых людей. Нет. Это могут быть качества, но без сознания Кришны эти качества ничего не имеют, никакого смысла. Вы можете быть великим человеком в этом мире, но не обладая сознанием Кришны, вы не обладаете ничем. Все, чем вы будете обладать, вся ваша сила, целеустремленность, без духовности будет поверхностно. И наоборот, вы будете самым последним подонком, и у вас будет appreciation в сознании Кришны, вы будете обладать всем. И так в писаниях описаны такие люди, такие как Аджамил, которые деградировали и дошли до ручки, но перед смертью вспомнили имя Вишну. Врачи спросили, как это так, что каждый повторяет имя Вишну один раз. Мы уже больше не занимаемся? Это уже не наши клиенты? Ничего себе! Нормально! Он всю жизнь деградировал, но он произнес имя Вишну, и вы хотите сказать, что он... И Евангелие сказали ему, и Вишнудуру сказали, да. Да, это так. Когда самого Ямараджа спросили, Бога смерти. Это что, правда? Ты повелеваешь всеми отдами, тут куча вообще интеллигентных, серьезных людей, а этот сказал имя Вишну, и мы не должны его трогать. Мара сказал, к сожалению, вы. Это выше меня. Тогда черт был в шоке, и сказали Ямараджу, что кроме тебя еще кто-то есть? Ямарадж, если честно, да, я слышал. Я всего лишь наш директор. Судовой исправительной системы. Хотя я являюсь одним из парских махаджан, а Ямараш один из 8 великих махаджан, которые знатоки религии. Потому что он судья. Он знает совершенство все священные писания. И он является каждому в том облике, в котором тот достоин. Поэтому, если ты знаешь преданных, а я уверен, что мы все рано или поздно попадем в адские миры. Он такой человек, I'm very happy to see you, I can see your record here, I'll show you some YouTube clips about yourself. Я же думал, что никто не знает. I have red camera in everybody's heart. You can see that. Слышишь, везде камеры оставлены. О, там смешно, про мам подам. Тогда я антисурали. Ты смотришь в таких неудобных положениях. Как ешь под одеялом, на самом мало. Не говоря уже обо всем остальном. Ох, ну мы не будем это выкладывать. Тогда ты говоришь, а какая у меня альтернатива? Нужно понять, что это ну, последних демонов, а людей духовных не выбираешь. Ну, какая альтернатива? Ну, тебе показывают твою альтернативу, ты выбираешь сам. Да. Пандавы, они сказали, когда Арджуна попал на Юдхиштхира, на райские планеты, он увидел, что в раю сидят все враги пируют. И он спросил, а где мои братья? Он сказал, твои братья в аду. И он сказал, почему? Он попал, он пошел в ад. Ему сказали, потому что праведники сначала попадают в ад, отрабатывают все, а потом попадают в рай. А у демонов наоборот. Сначала попадаешь в рай, а потом попадаешь в ад. И фишка состоит в том, что сначала попадаешь в рай, представляешь, да, ты попал, да, все круто, потом ты вниз. И в этом есть драматургия. Знаешь, да? Для бедного человека подняться наверх – это одно. Для богатого опуститься вниз – это ужасно. Поэтому драматическая ситуация состоит в том, что каждый человек проходит определенный свой жизненный путь, и он проходит, поднимается, опускается. Поэтому сказано «Эй, Руфей, Брамани, Брамитэй, Ком, Бхагаван, Жив, Гуру Кришни, Прашады, Бай, Бхактвала, Тубиш». Если вы сомневаетесь, то вы однозначно должны знать, вы уже были и там, и там, и там. И ничего страшного. Помните, как в этом фильме «Джентльмен»? Украл, выпал в тюрьму, украл, выпал в тюрьму. Мы уже были, мы уже наслаждались чем-то и уже страдали за что-то. Если сказать о нашей жизни сейчас, мы знаем, что иногда мы чем-то наслаждаемся, то, что само по карме нам приходит. И также, в силу тех или иных обстоятельств, мы страдаем в этом мире, то, что, собственно, тоже приходит нам по карме. Такова удивительная наша жизнь. Поэтому то, что это будет происходить, в этом нет сомнений. Но возникает вопрос, всегда ли так будет? Является ли такое существование подлинной жизни. Поэтому веды они говорят, большинство людей они не живут, они существуют. Потому что там проснулся утром, почистил зубы, сходил в туалет, помылся, там пошел на работу, там или что-то пошел. Это же не значит, что ты живешь. Жизнь это то самое удивительное переживание, которое у человека вообще происходит доли секунды. Но это переживание, это то, что заставляет человека, рождает в нем понятие вера, бессмертие души, то есть момент, фрагмент. Поэтому Писание говорят, фрагмент вот такого переживания может дать тебе возможность путешествовать дальше в мир высшей реальности. Вот в этой связи, если у кого-то будут какие-то вопросы, может быть.
Ну, не знаю, что у вас сюда много.
А вы же рассказывали в начале лекции про сердце Господа Джагана, украденное. Ой, ну в смысле закопанное, я не знаю, просто одну историю слышала. Вот. Я на самом деле ее нигде не прочла и не нашла, вот, что, ну, в шастрах, да, написано, что явится там человек белый, не знаю, какой цвет кожи там, с запада. И украдет божество и храм, но в который Джаганатха Пури, да, где вход белым людям запрещен. Вот. И легенда гласит о том, что сердце Джаганатха, которое было сделано вот, всем старцам, да, за два дня, оно было изъято и закопано. Вы можете рассказать, ну, насколько кратко это может быть, эта история?
Есть действительно предсказание, что первое, в Писаниях описано, что особая личность явится в Пуре. Особая личность явится в Пуре. И освободит весь мир. Это первое. Некоторые думают, что это Господь Джаганнат. Некоторые думают, что это Шри Чайтанья Махапрабху. Некоторые Гауди Вайшнавы думают, что это Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Поэтому мы можем сказать, с одной стороны, сам Господь, который Господь Джаганнат, с другой стороны, Шри Чайтанья Махапрабху, который был. Как бы, нужно понять, что Господь Шри Чайтанья Махапрабху приходит один раз в день Брамы, один раз в Нова Диви Юг. И это не просто Юга-Аватар, это Раджа Бабу Дьюти Сабулитам, Нами Кришна Сварупам. Это Кришна, который принял его настроение Радхарани. Поэтому в этой точке зрения Джаганнат – это его аватар. Это не он аватар Джаганнат. Поэтому, когда легенда говорит о той личности, которая явится в Пуре, то, с одной стороны, можно сказать, что это читание Махапрабху. С другой стороны, сказано, что когда-то белые украдут Джаганнатха. И именно так появился наш брат Джаганнат Экспресс. Потому что украсть Джаганнатха вовсе не значит, что там забежать в храм с молотком, там украсть. Джиган это концепция, идея. Поэтому преданные уже давно украли джиганата, они уже давно проводят радхаяты, а джиганат сам сдался типа. Пули до сих пор джиганат то приворовывает, то там появляется, то здесь появляется. То есть пули реально льет, происходит. То есть божество иногда исчезает в храмах, а там огромное, там иногда то, иногда все. И все понимают, что в принципе это Господь джиганат, поэтому нужно понять, что Господь он может себя распространять, брендировать, там, разделять и так далее. У него нет для этой возможности, поэтому с этой точки зрения определенные вещи, как бы, она связана. Во-вторых, ну, как бы, джиганат – это божество, которое умирает каждые 24 года, есть целый обряд, это божество, которое умирает, рождается, его там делают из дару брахмана, это дерево является, как сначала во сне, потом целая экспедиция, они идут, это дерево, специальный там обряд, они, эти деревья находят по чакра, шанкра, да, да, то есть по всяким разным... находят в Алисе эти деревья, потому что это дару брахмана, это Господь, который явился в себя в дару, в дереве. Но есть также еще шабда брахмана, это махамантра. Шабда брахмана это сам Кришна, который явился в трансцендентном слухе. Есть парам брахмана, то есть разные формы. Божество как 9 основных образов, как меняет себя, является божество, там мурти, мантра, янтра и так далее. Да? Поэтому некоторые янтры и мантры – это сами божества. Но тем не менее, когда мы говорим о парам-брамане, о высшем из браманов, то сам Всевышний Господь. И в этой связи мы можем сказать, что Махапрабху, который явил Прем-киртан на Радхаятре Джаганнатха-пури, Бхактисиддханта Сарасвати Такур, который начал движение сознания Кришны, которое было предсказано во многих Пуранах описано. Если возьмите Гарга Санхиту, там написано, через 4500 явится преданный, который заберет статку Гвардхана, там, Гирираджас и так далее. Это Санатан Госвами. Его божество, стопа Кришны с Гвардхана находится в храме Радха Дамодара. Гарга Санхита была написана Гарга Риши 5000 лет тому назад, после ухода Кришны. Гарга Риши пишет, через 4500 лет явится такой-то преданный, то есть, ну, как бы все уже в Писании, все уже описано. Там Бхавиши Пурана описывает приход Христа, там другие Пураны описывают историю Джаганната, там очень много, все уже описано. Вот, поэтому у Господа Джаганната есть его сердце, дару брахмана, у него есть сердце. И кто-то говорит, что это меломания, что это синий сапфир, который вкладывает в мое сердце. Кто-то говорит, что это душа Господа Джаганната, которая переселяется, когда делает новое божество, хоронит старое. Есть много разных идей. Например, у местных Донбассе есть такое лекарство от всех болезней. Это чандан Джаганната, который ему вкладывают в рот. Ну, есть рот, и он натирает и чандалы, которые прямо от Господа Джаганната натирался, они это используют как лекарство от всех болезней. Ну, как, знаете, это самое, как иконы привязывают к больным местам, говорится. Ну, местные сельские жители, они верят, все в мире их вера, понимаете, да, то есть. Поэтому никто не знает до конца, что это, как и так далее. И нет такого понимания, что мы сейчас это объективно с вами опишем. Ну, там, понимаете, да, там это там либо тряпочки синего цвета, либо там камешек драгоценный, либо там еще что-то. Мы знаем только, что такое сердце человека. Это его душа. И у Господа есть тоже душа, поэтому мы должны обратиться к Священным Писаниям, в том числе к Чайтанья Чаритамрите. И на странице Чайтанья Чаритамрите мы увидим удивительную вещь, где Кришна говорит, я всегда в сердцах моих преданных, мои преданные всегда в моем сердце. Есть такая шлока, нахам циштами вайкунте, йоги нам придае нахам. Я не на вайкунхе, я не в сердцах йоги. Где я? Где мои преданные у народа? Это шлока из Писания. Поэтому сказано, что где Господь пребывает? Он пребывает всегда в сердцах своих чистых преданных. Поэтому с этой точки зрения можно сказать, есть сам Господь, а есть его сердце. И оказывается, что его сердце, что он сам в сердце преданный. Поэтому были такие преданные, в которых Читание Чайтамриты были описаны великие преданные, в которых было больше Кришны, ну как бы сказано, что он являл себя в определенных преданных, танцоров. Почему? Потому что они были настолько чистыми, что им было настолько классно быть в их сердцах, что он думал, что это, ну, понятно, да? Поэтому они были как одержимые. Почему бы они были одержимы? У них была настолько душа чистая, настолько она принимала Господа, что там было Господа в их теле больше, чем их самих. Представляете, да, Гришина? Как бы, когда мы говорим, а сколько во мне моя духовность? А в ком-то в божественности столько, что больше, чем тебя. Вот это интересно, такой личности, да, в котором божественно больше, чем его самого. Вот. Мы не можем сказать, что это невозможно. Потому что это право Господа выбрать ту или иную душу и посвятить ему себя. И поэтому, когда все безгранично, это идет в его сердце, что мы можем сказать? Это удивительные вещи, мы так сидим, улыбаемся, но это истина, мы понимаем, что мы улыбаемся, потому что это так, это возможно. Все это возможно. Поэтому мы будем очень счастливы, если мы обретем связь с преданными на нашем пока что очень, ну, абстрактном уровне. Нужно понять, что писание говорит, что преданных это может быть один. Вот я такой сказал, в этом мире всегда один будет чистый преданный. Большой Прабхупада открыл храм в Индии, преданные в поселке какие-то есть, там что-то сегодня было, и преданные сказали, ну мы там выбросили оттуда человека, выгнали, человека выгнали. Он сказал, кто это был? Ну какой-то бомж пришел, что-то стал сопляться, сморкаться, плакать перед божеством, ну взяли, взяли, выгнали. Прабхупада сказал, судя по симптомам, вы, скорее всего, выгнали чистого вайшнава. Ну, там какой-то толстый американский бахтер, эй, го! А, мой Господь, я увидел тебя, эй, отсюда отойди, не мешай! Hare Krishna, Hare Krishna! Приходите к нам на класс, мы раздаем еду! Ставьте больше рейс. Ну, то есть, ну, понятная ситуация, да, если вы будем читать, например, там, книгу «Откровение странника», ну, там, странник, молитвенник, ну, это описано, смотрите, книга прикольная, там, типа, Раша всегда была депрессивной, тоталитарной страной, где церковь всегда была инструментом, там, монастырей, были тюрьмами и так далее, но при этом существовали старцы и странники. И вся русская православная культура – это были старцы и странники. Старцы передавали молитвы, а странники ходили. И этот странник описывает, и там он встречает дворян, там, понимаешь, да, то есть, а ну, этот человек на бомжа похож. А это какой-то там граф какой-то, который вот он обрел, стал йогой, странник. И вот он с этими, но ты никогда не знаешь его, потому что это только очень редкие души, когда там два странника встретились, тут там типа, ты тоже совершаешь практику, да, ну расскажи мне, там, да, и ты не можешь к нему прийти, и он, видишь, что ты искренняя душа себя открывает. Поэтому, если мы будем читать Махабхарату, пишем там, наверное, дева-риши были великими дева-ришами, а в какой-то момент жизни они распускали волосы, там, делали безумные глаза и уходили там в леса и блуждали там. И когда в них там кидали мальчишки камнями, там их выгоняли, откуда они питались объектами. А это были какие-то великие йоги, великие дева-риши. Ну вот, такое бывало тоже. Поэтому мы постоянно будем читать, например, с Шримад-Бхагаватам, мы видим, что на самом деле подлинные преданные, они крайне редкие, и главное, что они всегда где-то есть, гипотетически. Но какой, ну, какая-то способность с ними встретиться, их там интервью, эксклюзивное интервью с вампиром. Там. То есть так что ты можешь там эксклюзивное интервью там с трансценденталистом. Написано там, типа, Маракараша Шахарев, иногда он был сначала великим царем, потом, когда стал, отпустил лямки, все написано, что иногда он лежал в собственных испражнениях, правда, они пахли цветами. Ну, что еще? Да вы видите кого-то лежащего в собственных испражнениях, когда все, я вообще это крутой. Цветами не сильно пахли. Но Маракараша Шахарев, он был настолько реализован личностью, что его там, иногда он лежал, а потом, когда он шел, погруженный мыслями о трансцендентном, он где-то блуждал в Гималаях, в это время был лесной пожар, и он вошел в лесной пожар и не заметил, как сгорел. То есть его, он настолько был отвязан от телесной концепции, понимаете, да? Что он шел в лесной пожар, в общем, не рука горит. То есть он настолько был в трансе самадхи, то есть он настолько переживал свою духовную самость, что его физическое бытие не имело никакого значения. Ну и что мы можем предложить этой личности? Поэтому вот именно такое, он говорит, что есть два типа людей. Первый тип людей — это Махабхагаваты, величайшие трансцендентные личности, а второй тип людей — это неофиты. Вот, а третий тип людей — это самый страшный, это интеллектуалы и образованные люди. Вот им надо помочь. Дуракам очень легко, он всегда везет. И трансценденталистам тоже хорошо, они уже давно. Вот. А вот людям, которые стоят на пути к истине, которые вынуждены сравнивать хорошее с плохим, осознавать, вот, люди Сократа, он постоянно задается вопросом. Он ведет постоянно беседу, он находится во внутреннем диалоге, он точно знает, что ничего не знает, и поэтому он знает больше, чем остальные. То есть он всегда живет в самоотрицании и в поиске. И поэтому Шикар Махарадж говорит, вот он интересен, как типаж. Хотя, с точки зрения Шикар Махараджа, Сократ – дитя. То есть, если посадить, например, Сократа с его идеями, Шикар Махараджа, Шикар Махарадж перекрывает тысячи Сократов, Платонов, Диогенов и так далее. Потому что Шикар Махарадж – чем-то другое можно быть я. Ну как вам можно сказать, что Шикар Махарадж умел вас лучше, чем Сократ? Что Сократ постоянно с ним ребенка. А Шикар Махарадж говорит, это хорошая, такая вот идея, там, жить ради истины, искать истину. Это вот, вы должны стать Сократами, ребята. Ничего себе, это что, вы должны стать Сократами? Да нет, не по возможности умственной спекуляции. Половина вещей, которые Сократ говорит, это боль. Ну, любой человек, который не уверен. Это Декарт, который открыл, ну, по сути дела, Декарт открыл философию сомнений. Он стал сомневаться. И потом он сказал, но сомневающийся сомневается или нет? А сам сомневающийся какое положение занимает? Но Декарт, он, поэтому Шикар Махарадж говорит, вот Декарт, он как основатель европейской мысли, он похож на духовного искателя, чем-то немножко. Следующий тут вообще был Шикар Махарадж, как он говорит, там, Сократ, он говорит, ты не, Декарт, он хорошо мыслишь, правильно идешь. Но ты должен понять, что ты сомневаешься. И в чем ты сомневаешься? Понимаете, это Шикар Махарадж говорит, не то, что ты Декарт, ты умный, а в чем ты сомневаешься? Если ты сомневаешься в том, есть божественное или нет, ты просто, ну, как бы, невежда. Божественное объективно существует. Но если твои сомнения направлены в сторону себя, и ты говоришь, я не уверен, что я именно правильно понимаю сознание Кришны. Я не уверен, что я до конца понимаю смысл Бхагавад-гиты. Я не уверен, что до конца мне открыты эти вещи. То есть, если такое сомнение, тогда да, тогда ты находишься на пути к совершенству. Вот. Я сомневаюсь, сделать что-то плохое сегодня. Это хорошо. Поэтому Шикар Махарадж говорит, быть Декартом или неплохо. Да, дальше Кант. Ну, Гегель, я считаю, среди вас европейцев был самым таким здравомыслящим. Он был вдохновенным человеком. Он говорил о великих вещах, но он не знал о трансцендентном. Потому что мы, индусы, даже атеизму дали положение. Атеизм это тоже вера. Атеизм человек во что-то верит всегда. Поэтому атеизм это тоже вера, социализм это тоже вера. Буддизм – это тоже вера. Но по сравнению с сознанием Кришны, эта вера не считается. Верить, что меня нет, ничего вокруг нет – это хорошо для материализма. Но не для трансцендентного. Верить, что ты должен пожертвовать даже своим телом – это хорошо для шахида. Но не для преданного. Физическое тело, как я уже говорил, не считается чем-то столь ценным с высшей точки зрения, потому что ты не обладаешь своим физическим телом. Никто из нас наше собственное физическое тело не заработал, не купил. Оно за деньги. Понимаете, так что оно нам не принадлежит. Мы не принадлежим себе, удивительная вещь. Ни с духовной, ни с физической точки зрения. И вот это больше шокирует, что как-то я себе не принадлежу. Там, я думаю, у меня московская прописка есть. Вот если бы у меня была улюбинская прописка, меня бы в Москве заработать нельзя. А я приехал в Москву и боролась за свободу. И в конце концов, для меня есть штамп. И пенсия у меня по московской тоже будет начисляться. Вот. Я почти гражданин Рима. Помните, да? В Риме там же как было. Либо ты римлян, либо ты говно. Извини. Такой, почему я говно? Потому что не римлянин. Еще отвечать надо? Зашили. Пошли, пошли, мужик, работать. И нельзя сказать, что люди, которые содержали рабов, были совсем плохими людьми. Были образованные, хорошие люди. И рабы были многие счастливы. Рабы же многие получали зарплату и не хотели брать. Даже получается больно. Куда бежать? Бежать некуда. Поэтому каждый человек по определению своему раб. И бежать некуда. Ну вот. Куда он там бежит? Я бегу в лес. Брать здесь поляк, никаких не беспокоен. Последняя русская полоса. Все только до сентября. Поэтому условия, поэтому почему Кришна? Мы должны попасть в тот мир, где рабы занимают положение хозяев. Не потому, что мы должны быть хозяевами, а потому что то рабство столь прекрасно, что Кришна полностью подчиняется Радхаране, матери Ишоде, расписанию дня Вриндавана. Представляете, да? Тот мир, где даже Абсолют хочет занять положение раба. Удивительная вещь. Это есть семья, божественная семья, где Господь, он не принадлежит себе сам. Он принадлежит своим возлюбленным. А возлюбленные столь чисты, столь совершенны, столь прекрасны, что безграничные полностью отдают себя под контроль и ограничиться. И поэтому Кришна, там, ни Вишну, ни Шива, ни мать Кали, ни Нараян, там, ни Будда, ни Христос, ни материализм, нет, только Кришна. И удивительная вещь. В духовной ведической эволюции это открывается один раз в 27 девиюг. То есть, понимаете, да, не открывается там 16, 17, 5, 6 веке. Один раз в 27 творений бытия Кришна нисходит как Рас-Радж, Махабав, Ду и Экруп. Но все остальные юги приходят читание аватар. Он приносит юга-мантру, но это не тот же самый Кришна, который изначальный обитатель Бриндавана, который дает столь глубокие переживания. Один раз в день Брахмы. 20 там, миллиардов, миллиардов лет. Такая возможность существует. Она длится как секунда, всего 10 тысяч лет. Все, потом она закрывается опять. Ну, живые существа, они... Читайте Шримад-Бхагаватам, там же все написано. Потом Прадхан, Махатата, потом живые существа засыпают, непроявленные. Начинается новое творение, и пошла сахтина по новой. Все как сахтина. Компьютер спит, все спит. Проснулся Брахма, и всего 100 дней. Но эти дни, вы знаете, что жизнь бифидобактерии, это по сравнению с нашей жизнью, она вообще вечная. А наша жизнь это вообще ничто, это пух. Пух. Как сказал один мафиози,
ты однажды проснешься и уже поймешь, что ты
Ты проснешься, а ты уже
опа. Ну как вам привезли?
Так жизнь устроена. Поэтому писания говорят, в связи с этим не пытайся тратить свое время. Не пытайся, например, тратить свое время на аналитику, на истории, там, кто такой Господь Джаганнат, какое у него сердце. Ты никогда это не поймешь.
Почему?
Потому что до тех пор, пока Господь не определит того, что Он захочет тебе себя явить, ты никогда не поймешь его. Он должен тебе захотеть себя явить. Потрать свое время, чтобы он захотел тебе себя явить. А он сам об этом говорит. Он говорит, я непостижим интеллектуальным методом. Если бы меня могли постигнуть только Бернштейна, тогда было бы всего там один или два великих интеллектуала за все бытие, которое меня постигло. Я недостижим с помощью денег. Тогда бы там Абрамовичи, Рабиновичи могли бы быть все там в сознании Кришны. Но увы, они могут купить футбольную компанию, два сладких шарика Кришна их. Но это максимум. Поэтому не с помощью огромных сокровищ, не с помощью интеллектуального поиска, не с помощью мистической йоги, не изучая оккультные науки, ты никогда не сможешь постичь Кришну никакими из этих методов. Чем больше ты будешь думать, что ты его постиг, тем дальше ты будешь находиться от реальности. Он непостижим. Но он обладает одним удивительным качеством являть себя тому, кого он выберет. Поэтому все, что мы должны думать, а как, чтобы Кришна нас выбрал? Типа, как забить свой социальный профиль, да? Что вы написали, что я холостая, я женатая? Снегурочка, а сколько вам лет? Это вам. Мы когда снимались, бывало с Балдовым кино, у нас такое было в Индии. Влады играл Дед Мороза, говорит, Снегурочка, а сколько вам лет? Да вам. Ну, не понял, что. А я вас такой представлял, что это вообще. Поэтому не существует никакие объективные условия, как можно привлечь то, что вообще привлекает всех. Это Кришна привлекает всех. Там, богов любви, великих мудрецов, там, нету жителей, апсары в шоке вообще. Апсары, которые там, они могут. С вами только одним движением там, великих йогов поглотить, сделать их подвластных кролики, они, когда видят Кришну, они, ой, все, они все теряют, стоит с ума. Столь прекрасно. Удивительно прекрасно. Кришна, когда он смотрится в отражение, в полу он падает без сознания. То есть Кришне опасно показывать зеркало. Он не на зеркало так.
Вы как его пропасили.
Что?
Пропасили так
вот. В Бхараке, в Гарга-самхите описана повторная история Кришны Сутамы. И одна из жен Кришны говорит, кто такой этот бедный брахман, ради которого Господь, которому служат тысячи богинь процветания, оставил все и пришел, чтобы принять пищу из его рук. То есть обитатели Двараки, они были в шоке, как Судама, брахман Судама, который был нищим. Он был старым школьным другом Кришны. Поэтому богиня процветания думает, кто такой этот брахман, из рук которого Кришна вырвал сладкий шарик, шарик вареного риса, которому жена была, поскольку Судама сказал, я не могу идти к старому школьному другу без подарка. А жена его пилила там, ну, в нищете, иди к Кришне, попроси у него благодетель брахмана. А Судама говорит, я не могу просить у своего друга, Кришна для меня школьный друг, он для меня не бог, не источник денег. Я не могу пойти к школьному другу и сказать, слушай, дай благо. Я могу принести ему что-то в подарок. И жена должна что-то дать. Она сказала, у нас жрать нечего. Она пошла к соседям, сказала, там, можно что-нибудь хотя бы. Они сказали, ну, у нас есть старый рис. И все, она сделала ему шарик риса. И Кришна, он выпутил его там, что ты мне принес? Не мог ты ко мне прийти с пустыми руками? Кстати, да, там, Судама думал, что там, как я могу отдать ему вообще телом. Кто такой мой друг? Потому что когда мы с ним были вместе в школе, это было одно дело, да, там. А теперь там, знаешь, что твой друг, там, он живет там, в сказочной Двараке, город на воде, там, летающий, какой-то ну, очень невероятный. И там все настолько навороченное, там все из сокровищ состоит. Он когда видел Айшвари в Двараке, он был в шоке, а все жены Кришны были столь прекрасны, что невозможно было просто Когда Нарада сказал, чем сейчас занят Кришна, Нарада стал ходить в дворцы, и он видел, что в одном месте Кришна играет с женой в какую-то игру, в другой он сидит, третий Кришна музицирует, третий, они с женой сочиняют стихи, кто круче, пятый. И он видел, что Кришна с каждой своей возлюбленной занят в какой-то вообще невероятной деле. Но когда пришел Судама, старый друг, Кришна собрался из 16 тысяч Кришна в одного. Ну, наверное, бывают такие проблемы. То есть он собирается иногда в одного. Потому что интенсив его любви к Судама пришел из Вриндавана. Вриндавана, Чарана Душина, но обитатели Двараки, которые живут с Кришной, они в шоке от Вриндавана. Они вообще не могут даже понять, что такое Вриндаван. В какой-то момент им было явлено раса лила, танец, и они были столь очарованы этим, и им сказали, ребят, это просто дворцовый пафос, мы маленькое шоу показали. Невозможно понять, что такое раса лила, танцы, open-air Кришны, пока ты не побывал в Вриндаване на этом запрещенном open-air. Это закрытый open-air, даже для обитателей Вриндавана. Поэтому вам немножко про него рассказали, чуть-чуть показали, я сейчас, ну, знаешь, демо-версию. Вот. Когда в детстве у моего отца был друг, а у него был видеомагнитофон, и он там показывал фильмы про Брюс Ли. А видеомагнитофон был большая редкость, я приходил в школу и рассказывал детям фильмы. Он ему там бам! И он такой, о! Дети все. Когда ты во всех ролях, ну, как говорится, за отсутствием видеомагнитофона. Вот, и это хорошо. Вот, поэтому, знаете, да, поэтому я продолжаю это делать, в принципе, сейчас. Я вам пытаюсь рассказать, но это лишь отсутствие видеомагнитофона, на самом деле. Поэтому мы не можем на сегодняшний день сконцентрировать наше воображение и там представить, там, что мы представим, там, там гламурный Нью-Йорк, или там гламурный остров, или там, что там, шампанское льется рекой, там, да, то есть это все равно будут все штампы нашего низшего ума. Это, да, низшего ума. Ума, который привязан к чувствам на уровне языка, гениталии, вот этого всего. Это невозможно описать подлинную красоту, не описать, не постичь. Да, поэтому писатель говорит, где я не правильно допасть на Монтерова. Нет смысла, когда ты слушаешь про фильм, воображать. Ну что может вообразить ребенок? Я ему рассказывал 10 фильмов о Брюс Ли, там, Гонконг, а это, ну то есть Гонконг, там, никогда не видел дома выше 4 этажей. Это говоришь, много этажей, значит 5 этажей. Или 6. Ну, понимаешь, да, поэтому ты не можешь описать какие-то вещи, они вне твоего опыта, вне твоего понимания. Вне твоего представления. Если бы я 20 лет тому назад вам описывал iPhone, вы бы крутили пальцем у виска, и все равно не поняли, что это такое. И поэтому я начал сегодняшнюю лекцию с того, что ко всему нужно прийти. Растет целевая аудитория. Мы меняемся. Чем больше мы общаемся в сознании Кришны, тем больше мы растем и изменяемся. Пробуждается наш собственный интерес к духовному. И тогда это начинает трансформироваться. Невозможно один раз послушать и понять. Невозможно даже понять это в течение одной жизни. Невозможно даже понять это в течение материального творения. Это не исходит само, когда это выбирает тебя, и когда ты к этому готов. Поэтому Шридхар Махараджа говорит, единственное, что хочет делать человек, это сам человек себя обманывает. И как он его обманывает? Я уже знаю все про Кришну. Я уже все знаю. Он говорит, пойду покурим немножко. Очень было, наконец, затронуло сердце. Да? То есть мы можем... Самое страшное, поэтому Прабхупад не любил проповедовать индусам. Они все уже знают. А я не с вами делюсь, Кришна. Ага, а я не с вами делюсь. А я там присели. И знаете, Индия. Вот. Понятно, да? То есть в рамках твоего какого-то опыта социального, там, религиозного, генетического, биологического. И при этом надо сказать, что если человек, который родился в Индии, он уже имеет какую-то карму к этому. Поэтому Шикарма Хараш сказал, хинду — это хороший кандидат. Алай, конечно, мать, алай, все вырай, алай. Вот. Это хорошие кандидаты в духовной жизни, но это еще и не духовная жизнь. И с другой стороны, попробуй проповедовать сознание Кришны в тюрьме безысходной. И еще лучше. Нужно понять, что мы находимся в состоянии безысходности. Экономической, социальной, религиозной, духовной. Мы самые деградированные люди, они самые деградированные люди. Раньше я думал, что это не так, но потом я понял, что это так, пока не относительно себя. Поэтому для деградированных людей только деградант настоящий может рассказать. Вы понимаете, да, там, когда там, наш Гурудев приезжал, он не мог понять никак, как приходил какой-то человек, приводил за руку друга, говорил, это новый бойфренд моей жены, дайте ему посвящение. Ну, то есть люди ведической культуры, они не могли понять, как это может произойти. Но Гурудев смеялся, и он говорил, это ваша культура, ребята, я говорю, в шоке. Что вы такое искренне, что посвящение пришло, говорил. Да прямо приперли, даже отказательно получилось. Он говорит, ну это ваш мир, это не наш мир. Наш мир — это самскара, поэтому что Индия, там, святые места. Некоторые люди, они с рождения там рождены в каких-то самскарах, в семьях, там, духовных, веды для них. Там, в Индии там какого-нибудь повара нанимаешь, Марвари там, из Раджастана, он с утра читает там какую-нибудь Вишну Сахашанам, тысячу имен Вишны, там, пранаяма, может приготовить 20 блюд. Получить за это 5000 рублей в месяц и один раз в год поехать к жене на 2 недели. I am very happy. И ты понимаешь, что это реально йог, там синтарист. Ну, в основном раджастанский Марвари Кук. То есть, ну, там человек простой, он живет там. Пусть нет там верующий. Ну, он просто в миллион раз круче, чем ты. И он тебе скажет, сами здесь, что вы хотите народ на завтра. Вот. То есть ты понимаешь, что просто на самом деле объект поклонения — это он, а не ты. То есть для индуса, вот для него, например, поддерживать храм — это вообще вот так вот. 4 утра подъем, там, 3 арки в день, он может и не делать. Ну, может, о, как это, что это надо? А для индуса это вообще нормально. У нас есть такой Гопал, повар нашего Куру. Он показывает все тебе йога-асаны. И смеется, говорит, мы в детстве играли в йогу. Сейчас я вам покажу. Такое духовное. Вот. Он тебе говорит, ну мы вот это то, что для вас серьезно, мы в это играли. Вы даже не поэтому Раджниш, такой известный Раджниш, его спросили, почему с белых преданных вы берете кучу бабла и заставляете их проходить кучу разных программ, а с индусов нет. Знаете, что Раджниш сказал? Он сказал, они понимают, что такое предание. Поэтому с вас, белая обезьяна, я беру кучу бабок и вас по полной программе. А для индуса это не нужно. Он знает, что такое предание. Он уже понимает, это его самскары. Он понимает прекрасно. Поэтому он не получает инициацию. Мы не получаем инициацию, потому что мы не понимаем, что это такое. А индусы не получают инициацию, потому что они понимают. Они знают, что если я получаю у гуру настоящую инициацию, я должен предаться и служить, а нафиг мне это нужно. Поэтому они не получают инициацию. А белые не получают инициацию, потому что они не понимают, что такое духовное учитель, что это целая культура, для чего это нужно и так далее. Большие разницы. И поэтому я был удивлен, когда Равинда Махараш, наш гуру, к нему приходила какая-то индуска и говорила, ну вот я сейчас там беременна. Он говорит, ну да, хорошо, там через 3 года ты идешь, получишь инициацию. А он говорил это индусу, никогда бы не сказал это белый. Я спросил однажды Госвами Махараджа, почему? Он говорит, Потому что индусы понимают, что ты либо занимаешься детьми, либо Кришной. Ну правильно, то есть если ты должен родить ребенка, у тебя не будет времени в духовной жизни. Вот, до 3 лет. Ну, до 30. Ну, то есть пока ребенок более-менее не там, не стал самодостаточным, ты должен 24 часа ему служить. Поэтому индус, он знает, что ага, ты воспитываешь ребенка, да. Но после этого ты можешь прийти и получить инициацию. Потому что после этого все уже, у тебя будет другая ситуация. И дальше у тебя в жизни будет другой этап жизни. То есть в каком-то этапе ты должен в духовной жизни прийти к пониманию того, что все, ты уже наигрался, там, любовь, морковь, папа, мама. Все, теперь у тебя уже другой этап жизни, поэтому вы четкий этап жизни, там, лекарство, ванапрасто и так далее. То есть там человек, который прошел там материнство и так далее, он уже все, он уже другой человек. Там, он не должен себе искать там вторую половину в интернете до конца жизни. Все, он прошел определенный этап, родил ребенка, посадил дерево, дальше он должен сконцентрироваться на духовной практике. Это тоже санскара. Поэтому в Индии это дико считается, то, что у нас происходит. Мы из разных культур, чтобы вы понимали, мы совершенно из разных культур. С одной стороны, мы можем прикалываться сколько угодно над индусами, но с другой стороны, я точно могу вам сказать, мы одна из самых падших наций и культур. Одна из самых падших. Но в этом наш великий плюс. Да, наша сила, наша тиранирует. Почему? Потому что самым падшим личностям дается самое высокое. У нас есть шанс. Мы можем принять эту духовную идею, мы можем трансформироваться благодаря этой духовной идее, но мы должны принять ее по-настоящему. Но нам будет очень трудно ее принять. Это 100%. Это Вишапати вам подтвердит. Но есть такая вещь, как закалялась сталь. 3 недели служишь, 1 неделю бухаешь. И это очень высокий уровень, потому что 3 недели ты служишь, 1 неделю. И когда одного человека, одного гуру спросили, а как избавиться от вожделения, вот. Мы находимся во влиянии чувств, а мы имеем сексозависимость. Он сказал, сначала снизьте до 1 раза в день, потом до 1 раза в неделю, потом до 1 раза в месяц, потом до 1 раза в год, потом больше у вас не будет никакой зависимости. Понятно, да? То есть мы находимся в материальной зависимости от чувств, это addiction. То есть не только мы привязаны к чувствам, мы привязаны к ложным идеям, к одежде, кто как мы выглядим, к разным вещам. Поэтому мы не сможем сразу же разорвать определенные себе привязанности. Не следует думать, что мы сразу же придем и сразу станем трансцендентными. Обычно, когда к Гурудеву прибегали женщины и кричали, дайте мне саньясу, Гурудев говорил, ну через 2 недели она прибежит и скажет, что она беременная. Ну так обычно бывает. Ну, вот, первая задача. Саньяса, потом беременность через 3 недели, 3 месяца. Ну, вот. Но это происходит потому, что нам кажется, что мы вот сейчас разорвем связи со всем миром. Нифига подобного. Я думал по себе. Я уже 10 раз принимал саньясу. И планирую принять на следующей неделе еще одну. Да? Я 10 раз минимум в день падаю в своем уме и чувствую. Я минимум каждый день осознаю, насколько я несовершен. Но это не мешает мне идти вперед. Это помогает. Поэтому не следует думать о своем величии. Мы должны понимать, насколько мы несовершенны личности. Если человек понимает, насколько он несовершенны личности, у него есть шанс. Поэтому Сократ, он говорил, я точно знаю, что я ничего не знаю. Я был удивлен, когда Гавин Махарадж говорил, я точно знаю, что я падшая душа. Потом как-то он однажды мне сказал, я удивлен, только трансцендентное действует. Я удивлен тем, что мои чувства давно уже больше не задействованы в этой материи. Я чувствую свое трансцендентное тело. И это была правда. У него реально было трансцендентное. Он был на трансцендентном плане. Но однажды он сказал. Но большинство своего времени он плелся к Паше. Поэтому в этом есть тоже наша сила. Мы должны следовать принципу самореализации. А иногда на пути самореализации ты должен понять свои несовершенства. Если ты не поймешь свои несовершенства, не сможешь учиться. И в этой связи, ну, это время. Ты не сразу поймешь, что он, Иуда тоже не сразу понял, что он предатель. Ну, пришлось чуть-чуть попустить Христом, потом там ему сделали предложение, которое он не смог оказаться. Ну, вот. Потом у него было чистое отражение совести. Он деньги вернул, между прочим, не знаю, перед тем, как повеситься. Но знаете, в чем была проблема с вами? То, что он повесился. А вот Петр, будучи еще больше предателем, чем он три раза предал Христа, понял, что надо посвятить свою жизнь. И что тело не принадлежит ему. И в этом смысле Петр был более великим апостолом. Понятно, да? То есть мы можем сказать, что Иуда был искренним, но дураком. Хотя Шихар Махараджа, чем круче Шихар Махараджа, никто не объясняет этих вещей. Он говорит, ну когда Христос шел мимо и нес свой собственный крест, Иуда стоял в толпе, и Шихар Махарадж наделил его последним взглядом. В этом последнем взгляде он сказал, прости, что я использовал тебя. Тебе придется повеситься. Кстати, да? Христос говорит, прости, что так получилось. Кто-то должен был предать. Такова лила. Ну, понятно, таково кино. Должен предатель. Прости, что я выбрал тебя предателя. Это очень тяжело. Ты не был самым плохим учеником. Но тебе пришлось сыграть предателя. Прости. Христос одарил его взглядом сострадания. Так же, как свои кулачики. Ребята, к сожалению, вас запомнят, как те, кто меня казнил. Но таково кино. Ну, простите меня за это. И тогда мы будем говорить, а, так вот почему кто-то, может быть, его могут назвать спасителем, потому что его концепция настолько выше, чем, понимаете, да, вся эта вот мышиная возня. Поэтому если мы увидим, что с этого уровня начинается духовная жизнь. Шихар Махарадж говорит, ну, мы увидим, что это начало бхакти. Это не самое высокое. Ты скажешь, что неужели есть кто-то круче, чем Христос? О, посмотрите на прохлады Махарадж. Он стал Христом в 7 лет. Его не один раз казнили. Прохлада Махарадж казнили примерно раз в день. Какое-то время. Да? Ну, читаешь Шмадбар, там в один день там в огонь его ввели, другую кислу. То есть с ним только не делали. Я в данный момент, когда я сказал, я пришел только ради тебя, я убил всех этих демонов только ради тебя, загадывай любое желание. Прохлад сказал, я не могу с тобой торговаться. Это его известный шлок, он сказал, если я сейчас начну загадывать желания, тогда моя идея, что я служил тебе, закончится. Преданность заканчивается тогда, когда ты берешь деньги. Ну, понимаешь, я с тебя что-то поимел. Я с тобой дружил, знаете, как русские фасовщики с американцами. Потом просил, ну дай ботинки. Все, значит, ты продолжил свой ботинок. Это нельзя назвать подлинной любовью. Нельзя назвать подлинной любовью, если ты хочешь что-то. Поэтому Шихар Махарадж сказал, это в вашей системе любовь – это взаимные вещи. Вот, а не в нашей системе. Ведическая система никогда не подразумевает взаимной любви. Ведическая система подразумевает то, что любовь – это то, что дарует один и приносит себя в жертву. как японцы. Любить, чтобы объект любви не знал, и умереть с этой любовью, чтобы он не знал. Если вы хотите взаимной любви, значит, вы любви не хотите, потому что любовь – это сама награда. Я поэтому сказал, если человек стремится к взаимной любви, он эгоист. И он не квалифицирован к любви. Поэтому никогда не получит. Но если человек осознает, что любовь – это по праву испытывать это чувство, пошли шивапа, даратам, пинашуман, адаршина, мамахата, харутида. Тогда он понимает, что ты, читая Махарабху, говорит, Кришна может никогда не явиться. Но я при этом, я при этом всегда буду его единственным возлюбленным. Ты можешь растоптать меня, но ты можешь не являться. И в этом начало. А до тех пор, пока какая-то плата, какая-то взаимность, тогда они это не любовь. Поэтому Шикар Махарадж сказал, поэтому вы не понимаете в своей культуре, что такое любовь. Никогда не поймете. До тех пор, пока не соприкоснетесь с ней. А она сама выбирает. Она сама является. А раз в ноте, мы можем закончить сегодняшнюю лекцию. Жука, да?
Да, уже начало все.
Задержали
даже немного.
Слышать, когда я говорю о любви. Хорошо, с вами невозможно. Что вы говорите о любви? Только слух это на него не слышит. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда.
Я
буду еще один день завтра, потом я уеду в Питер, и потом в Киеве у нас будет Вайшнавский фестиваль, у нас будет там много народу, 10 тысяч человек гостей мы ожидаем. Там будет культурное такое событие и духовное. Туда приедет Гасвами Махарадж, и Гасвами Махарадж наш самый опытный, удивительный проповедник, духовная личность, он будет в воскресенье здесь. Прийти в субботу вечером, в воскресенье будет здесь давать лекцию, поэтому надеюсь, что те, кто, в смысле, новые друзья, которые захотят, ну и старые, безусловно, которые знают уже Гасвами Махарадж, захотят получить общение, очень возвышенная трансцендентная личность, реально трансцендентная личность, вот. В ведической драматургии есть такой персонаж, его называют Медусак, ну это по-русски клоун. Вот. Как правило, он является компаньоном какой-то великой личности царя, ну, клоун, который. Вот. Поэтому в качестве ведусака я был с ним много лет. Ну вот. Ну и сначала клоун уже везде. Вот. Я был всегда в обществе нашего Гурудева, я сам разных других личностей, я всегда задавал, я говорю, можно дурацкий вопрос? Клоун, он должен постоянно провоцировать, как бы, ну, это его положение, да, помните, шут, он провоцирует умные вещи, говорит, как бы, ну вот, но с другой стороны, как бы он заставляет мудреца все время отвечать. Поэтому мне очень посчастливилось, что я смог общаться с этими возвышенными личностями, и к ним можно подойти только в каком-то образе, либо как искренне вопрошающий, либо как шут. Ну вот, нельзя прийти там их оценивать, потому что не будет насмеять нас оценки, даже из тех там персонажей, философов, которых мы будем перечислять, то мы увидим, что они как дети. Это действительно так. Величайшие умы человечества — это как дети. Но это величайшие умы человечества. Там. Сократ, Платон, Диоген, Аристотель, там, Толстой — это дети для них. А вообще было сказано так, что в современном мире с той огромной свободой самовыражения любой человек может открыть аккаунт ЖЖ, понимаете, да, а сказать нечего. Поэтому не думайте, что там какие-то великие вещи все там не сказаны, там чуть-чуть Сократ сказал, чуть-чуть там это, чуть-чуть то, чуть-чуть это. То есть истина, она по каплям создается. Ну вот. Но те личности духовные, они живут в океане истины. Понимаете, да? То есть они, как один из великих, там, кто, по-моему, из великих трансценденталистов американских, он сказал, я просыпаюсь и каждый день омываю свой разум в Бхагавад-гите. Это Феро, по-моему, сказал, ну и кто-то из великих американских трансценденталистов, что я беру и омываю свой разум в Бхагавад-гите. А есть люди, которые не моются в священных писаниях, они живут как киты в океане. Они могут в океан истины заныривать глубоко и доставать великие духовные откровения. Шридхар Махарадж, не Галину Махарадж, ну, Шридхар Махарадж Лосомисом был такой личник. Как вообще ныряющий за жемчужины? Как вы можете выдержать такую глубину? Потому что жемчужины, что привлекательно. Я могу достать, я могу вам явить эту жемчужину, потому что, что такое жемчужина? Это что-то, что рождается в раковине сердца. Знаете, да, это процесс. Не думайте, что там, что сразу, он был крутой с детства, а архивы, которые у нас есть, это когда ему 80 лет. Последние 3-4 года жизни. Я удивлен, там, что он помнит там, студенческие годы, как они учили там, Гегеля, Декарта, но не его знание Гегеля, Декарта. Он просто на них объясняет, он говорит, это вот ваше мышление такое, да, а вот у нас вот так. То есть он должен взять что-то, что у вас является ценностями вашей цивилизации. И начинает говорить о ведической цивилизации, но не о простой какой-то ведической цивилизации поверхностной. Там, Брахма, Кшатри, там, туда-сюда. Он говорит о сознании Кришны, о Махапрабху, о ценностях, о поэзии, о переживаниях. Он говорит вообще о самом трансцендентном, то, что только трансценденталисты как бы, могут пережить. И при этом он, ну, Вот вы пришли, в принципе, дали, что вы ничего не знаете. Он начинает вам объяснять. Удивительные вещи. Поэтому книжки Шихара Махараджа, такие как «Поиск Шри Кришны», «Золотой вулкан» и другие, другая наша литература, на самом деле, это хиты. Одна книжка «Эволюция сознания», если кто-то прочтет хотя бы несколько глав из нее и поймет, он будет в шоке. Субъективная эволюция сознания. Подумайте, что это такое. Над эволюцией парятся материалисты, религиозные, субъективная эволюция. Шихара хорошо так ответит. А вас интересует эволюция? Какая? Объективная или субъективная? О том, как был раньше такой автомобиль, скрипка, и там человек говорит, что ему больше нравится всего обезьян, потому что из обезьян можно сделать, там, его можно, там, из медведя можно сделать обезьян, а из обезьяны можно сделать уже настоящих товарищей. Ну, такой ребенок, логика ребенка. Понимаете, да? То есть логика ребенка, что сначала были птицы, потом они превратились. Сначала были рыбы, потом они стали ящерицами, потом у ящерицы выросли крылья, потом они стали цыплятами в облака. Это объективная идея. Да? Мерить. Объективное то, что ты видишь. Верить в то, что ты видишь. А искусство, поэзия, литература, отношения с людьми, они субъективны. Понимаете, да? Нет ничего объективного. Тонкие ощущения. Музыка, чай китайский. Понимаете, да? Тонкие вещи. Чем тоньше, тем она субъективнее становится. Но это не значит, что только дураки путают между классической музыкой, гениальной и хорошей. Реально Моцарта Сальери прохал. Поэтому он его ненавидел. Все остальные не любили Моцарта, но не такой степени. Почему? Только Сальери мог, будучи придворным композитором, который вообще поклянулся всю свою жизнь отдать Богу, если он сделал этого великого музыканта, только Сальери, он вчохал, что это гений, который миллион раскручен. Если вы посмотрите фильм Джармоша Амадеус, Сальери же сидит в дурке, и он говорит па-па-па-па-па-па-па-па-па. О, конечно, я знаю, это что? Это ваша музыка? Он говорит, чёрт, козёл, Моцарт. Знаешь, за что его ненавижу? Потому что у меня никто не помнит. А вот этот па-па-па-па-па-па-па-па-па. Каждый дурак знает. Вот за это я его отравил. Да, не сделал. Ну, крутая идея, на самом деле. Да? Поэтому все спали на концертах Моцарта, а Сальери сидел. Что?
Завидовал.
Только вы знаете, что такая зависть перевод штука. Представьте, Сальери, вы понимаете. Вы представите, что вы не травите Моцарта, а там спрыгнет. Это кажется так, что зависть, когда нас это не касается.
Просто он, ему трудно все давалось, а мы зато все легко. Его
не вопрос.
Он бесил от этого.
Хрея Кришна.
Спасибо. Об этом на следующей лекции поговорим. Как расправляться с конкурентами. Как делать спокойный вид, когда нас бесит.
Это камера. Внизу сейчас будет угощение. Проходите в нижний зал, быстренько можно будет принять.
Если у кого-то есть какие-то вопросы, я пока здесь пару минут.
Всем знаком.
А я вас сказал. Очень приятно.
Походите, послушайте.
Книга нет.
Не надо, если хочется, значит.
Я попросил, если не там передам.
А потом уже
сожалею. Нет,
Мы должны были получить так ложь.
Отсюда будешь меньше кушать и похудеешь на здоровье. Ты откуда знаешь все правильные ответы?
Да, есть еще поговорка.